Я приветствую наших гостей в студии. И с их позволения сначала обращусь на азербайджанском языке к нашим слушателям радио. Hürmetli Yunek Radio dinleyicileri, evvelce size məlumat verim ki, yani bizim studiyada bugün iki dənə hürmetli qonağımız var. Biri deməli Rusiya Moskva Dövlət Humanitar İqtisad Universitetinin rektoru, hürmetli Vagif müəllimdir. Digər qonağımız Rusiya Dumasının təhsil üzrə komissiyanın, yani sədr müavini, belə deyək, çox maraqlı bir insan Oleg Nikolayeviç Smolindir. Biz indi onlarla bugün universitetlərimiz arasında bağlanan deməli ikili diplom haqqında müqaviləni və ümumiyyətlə Rusiya-Azərbaycan ali təhsil əməkdaşlığı o barədə yəni söhbət aparacağıq. Və təbii ki qonaqlarla biz rus dilində söhbət edəcəyik. Еще раз приветствую вас, Олег Николаевич, уважаемый Вагиф Мэллим.
Добрый день.
Добрый день.
Вот, наверное, начнем сначала с общего такого вопроса. Вот сегодня было подписание договора, была такая интересная беседа. Ваше общее впечатление о нашем университете, об Азербайджане. Пожалуйста.
Я в Азербайджане второй раз. И, к сожалению, сам не могу оценить красот архитектуры, но мой помощник говорит, что ему современная архитектура Баку нравится больше, чем современная архитектура Москвы. Я слышу постоянно здесь не только азербайджанскую, но и русскую речь. Для меня это радость, потому что в отличие от некоторых других стран, где пытаются запрещать русский язык, здесь его культивируют и правильно делают. Потому что из песни слова не выкинешь, а из истории не выкинешь 100 с лишним лет, когда мы были вместе и, надеюсь, по крайней мере, экономически и культурно, и будем вместе. Хочу добавить к этому, что в России до 2 миллионов азербайджанцев, азербайджанская диаспора, и в России азербайджанцы входят в разные виды элит, есть и очень успешные бизнесмены, и очень успешные управленцы, и очень успешные люди в образовании, например, Вагиф Байрамов, который сегодня здесь вместе с нами, то есть мы здесь вместе с ним. Я уже не говорю о гордости азербайджанского и советского народа Муслиме Магомаеве, которого мы, я думаю, всегда будем помнить как высочайший взлет советской музыки. Поэтому впечатления самые позитивные. Что касается университета, я вижу, что университет современный. Университет сочетает академические традиции с новейшими технологиями. Здесь организовано электронное обучение в том числе. Без этого сейчас в технологическом плане трудно себе представить продвинутый вуз. Здесь создана русская экономическая школа. Для нас это, естественно, радость. Мы понимаем, что ребята-студенты готовятся работать с Россией, кто-то, может быть, в России, короче говоря, развивать наши совместные экономические проекты. Ну и, наконец, как я понимаю, здесь создана очень интересная система студенческого самоуправления, которая, я думаю, могла бы быть полезной как опыт и для многих российских вузов.
Благодарю вас. Вагиф Мэллим, ваше мнение.
Добрый день, уважаемые слушатели. Я бы хотел бы сказать о значимости этого мероприятия, но и об истории, скорее всего. Буквально 2 года тому назад зародилась идея между вузами России и Азербайджана создания ассоциации вузов российских и азербайджанских вузов. И одним из приоритетов было заключение договоров между вузами. И одним из таких значимых договоров это наш договор, который заключался тогда предварительно, а сейчас мы подписали конкретное соглашение о наших действиях. Мы на этой площадке Ассоциации вузов России и Азербайджана занимаем особое место, инклюзивную форму образования. И мы готовы поделиться с этим опытом, с нашими коллегами, в том числе вот представленный нами уважаемый университет экономический. Наше сотрудничество, оно безгранично. Я бы хотел бы сказать, что тот девиз, который есть «Жизнь безграничных возможностей нашего университета», мы с удовольствием по преемственности передадим вам, и вместе с вами будем эту область развивать и укреплять наши отношения. В целом, я бы хотел бы отметить ту динамику и позитив вот этих двойных дипломов. Да, на самом деле очень много азербайджанских граждан обучается в России, и обучаясь, они возвращаются и испытывают какие-то определенные проблемы, связанные с особенностью признания дипломов и другие политические моменты. Я думаю, вот эта модель новая, которая может последующем, наверное, будет передана и будет с удовольствием применена между другими вузами, даст возможность ребятам, получив образование, одновременно, зная политику, зная историю, зная экономику своей страны, вполне объективно, быстрее, наверное, скорее всего, перешагнут тот рубеж, который на сегодня мешает, преграды, и сблизит, наверное, ближе позиции в этой части. На сегодня день реально испытывают ребята проблемы. Ну и потом для Азербайджана было бы примечательно, если российская сторона, наши студенты тоже могли бы приезжать сюда, получая обмен опытом, познавали бы историю азербайджанской культуры. Это традиция, которую Олег Николаевич сказал, более 100 лет длится, я бы сказал, более 200 лет, еще больше. Да, из своей истории, да, очень большие, великие люди всегда описывали с гордостью, говорили азербайджанцев, которые в свое время прославляли Россию, и, соответственно, те русскоязычные и русские традиции, которые еще от древних времен переселенцев, первых язычников, россиян, которые, тех россиян, тех русских, которые в настоящее время живут на азербайджанской земле. Я думаю, что это сотрудничество принесет только благо обоим народам.
Я совершенно с вами согласен. Но если идти вообще глубоко в корни, то у нас еще период сефевидов, даже были подписаны первые торговые договора с Московским царством. То есть, на самом деле, история действительно очень, связи очень глубокая, древняя. И, в принципе, я думаю, было бы и глупо, и политически безграмотно не воспользоваться вот этим возможностями, не укреплять их и не развивать их. Я бы хотел, вот, наверное, сфокусироваться на моменте инклюзивного высшего образования. Вот сегодня у нас Адалет Малим тоже отметил, что это приоритет для нашего университета. Но я так понимаю, что вот в этой области, с политической точки зрения, Олег Николаевич, вот в сфере образования Вагиф Малим, то есть Россия достигла больших достижений, да, есть большой опыт. Что бы вы посоветовали? Наверное, вот инклюзивное, я так понимаю, образование – это не только образование, это комплекс мер. Да, это город должен быть готов, как-то все должно быть готово.
Олег Николаевич, Олег Николаевич полноценно на этот вопрос.
Я скажу, а потом Вагиф Дерушич продолжит. Мне доводится быть руководителем рабочей группы президентской комиссии по делам инвалидов в России. И мы всегда говорим о том, что инклюзия – это не просто совместное образование или совместная жизнь ребят или студентов с инвалидностью и без инвалидности. Для этого действительно должны быть созданы самые разнообразные условия. Первое очевидное совершенно условие – это доступная среда. В России действует программа «Доступная среда». Она продлена до 2020 года. Мы, конечно, не можем сказать, что у нас все проблемы решены. Далеко нет. Но мы движемся в этом направлении. И надеюсь, что программа «Доступная среда» будет продлена и после 2020 года. Кстати, хорошей моделью правильной инклюзии является тот самый университет, которым руководит Вагиф Байрамов. Второе условие – это, конечно, если говорить об образовании, подготовленные преподаватели. Для того, чтобы работать с детьми и студентами с нарушениями зрения, нужно знать азбуку Брайля. Для того, чтобы работать со студентами и детьми с нарушениями слуха, нужно знать язык жестов. Нужно понимать психологию таких ребят и студентов. Но, может быть, самое главное, нужно уметь к ним относиться, ну, не просто как формально, функция к функции, а как личность к личности. Ну и третье абсолютно необходимое условие – это массовое сознание, общественное сознание, которое понимает, что люди с инвалидностью – это такие же, как и другие, только немножечко особенные. Им нужна некоторая дополнительная помощь для того, чтобы они могли реализовать свои способности. А когда они реализуют свои способности, окажется, что это крайне полезно не только для них, но и для страны в целом. Я веду на Радио России специальную программу, которая называется «Равные среди первых». Обращаю внимание на название «Равные среди первых». И какую бы область мы ни взяли, мы почти всегда там наткнемся в числе самых знаменитых людей на людей с инвалидностью. Ну, я напомню, например, про знаменитейшего поэта древности Гомера. Я напомню, например, про знаменитого полководца средних веков чешского Яна Жижку. Я напомню, например, про выдающегося поэта Британии которое считается вторым после Шекспира, Джона Мильтона, или на не менее, а, пожалуй, более известного британского поэта Джорджа Гордона Байрона, кстати, лорда. Я напомню, например, про выдающегося астронома и физика современности Стивена Хокинга, человека на коляске. В конце концов, на мой взгляд, лучшего президента Соединенных Штатов Америки 20 века Франклина Рузвельта, про выдающихся героев Великой Отечественной войны, про которых очень многие знают, ну, скажем, Алексей Мересьев известен всем, а вот, например, Михаил Попов, который, будучи слепым, возглавил контратаку под Москвой со своим баяном и увлек товарищей за собой, был ранен, получил одну из высших наград, может быть, знают не все. Короче говоря, наше глубокое убеждение, что люди с инвалидностью нужны современному обществу не меньше, чем общество нужно нам.
Да, конечно, я бы хотел бы сказать вначале, скажу, вот я сегодня в беседе говорил, при подписании соглашения. Уделение все-таки со стороны государства внимания этой проблематике, она имеет очень большую значимость. Вот. И при встрече в 2012 году Дмитрия Анатольевича Медведева с нашими студентами, по завершению встречи, точнее, со студентами, абитуриентами, аспирантами, магистрантами, очень был высоко оценен именно уровень знаний вот, этих людей. И здесь можно подвести сразу черту и сказать, откуда оно. Вот, вот тут я бы хотел бы сказать самое главное. Они, обучаясь в инклюзивной среде, они получают полный социально-реабилитационный комплекс мер, которые необходимы. Первое, это самое главное, то, что его сопровождает, это правильное обучение. Далее, конечно, без медицинской реабилитации сопровождение тоже невозможно. Ну и, соответственно, психолого-педагогическое сопровождение. То есть подготовка человека для того, чтобы он на выходе мог бы спокойненько социализироваться и чувствовать себя комфортно, как коллеги говорят, в условиях сегодняшней жизни. То есть готовить человека сегодняшнего настоящего формата, который мог бы сегодняшним днем просто конкурировать на рынке труда и работать, то есть мог бы сам себя обеспечить, самодостаточного человека, невзирая на то, что он имеет инвалидность. Вот это является основной задачей нашего учебного заведения. И вообще в целом считаю, что любое учебное заведение, если берет на себя смелость обучать людей, имеющих инвалидность, он должен полностью понимать ту ответственность, которую он на себя берет. То есть человека подготовить так, чтобы он бы себя чувствовал комфортно, невзирая на те недостатки, которые есть физически у него. Вот это главная цель, я бы хотел вот это отметить.
Не занимался, так сказать, самобичеванием, не жалел себя, а чувствовал себя самодостаточным.
Конечно.
Я бы даже добавил к этому еще одну вещь. Повторю то, что говорил студентам университета. Не знаю, как в Азербайджане, но в России так. Говорю всегда об этом старшеклассникам, студентам вузов, молодым вообще ребятам с инвалидностью. Если вы хотите, чтобы к вам относились как к равным, стремитесь быть выше среднего уровня. Тогда к вам будут относиться как к равным. И это значит, что от человека с инвалидностью требуется больше трудолюбия, упорства, целеустремленности, стремления к тому, чтобы занять достойное место в обществе.
Вот на мероприятии одна из наших студенток русской экономической школы задала вопрос, вот это психологический барьер, и проблемы даже не столько в людях с физическим ограничением, сколько, скажем так, в здоровых людях, которые не могут адекватно относиться к таким людям. Я думаю, вот в этом направлении, может быть, и студенты наши как-то вот когда поближе друг к другу знают, этот проект будет реализовываться, какие-то социальные ролики, социальные какие-то вот фильмы, чтобы влиять. Например, вот вы упомянули Стивена Хокинга, и тот фильм, который о нем, и он получил Оскара, это наверняка, насколько сознание людей повлияло. Или наверняка, вот, может быть, вы слышали вот этот французский фильм «1+1», где он помогает человеку с физическим ограничением, и тот заново возвращается к жизни. И он, его жизнь тоже меняется, того, кто ему помогает.
Есть то, еще что... «Человек дождя», например.
Совершенно.
Да, про человека с аутизмом.
Я имею в виду, что, может быть, уже потом в будущем студенты какие-то совместные социальные ролики, какие-то социальные вот проекты смогут вот в этом направлении, чтобы вы совершенно, вот Вагиф Майлин правильно упомянули, что у нас в Азербайджане немножко менталитетный аспект есть, прятать таких людей, даже сами родители как бы уже заранее как бы ставят крест.
Обреченными становятся, да. Изначально, это неправильная
изначально
политика.
Изначально они так ставят, что ну зачем, и не надо его куда-то, а вот наоборот, вот в этом аспекте, наверное, вот эти пропагандистские, скажем так, не просто для проформы, а вот действующие, чисто психологические, наверное, будут большой эффект иметь.
Беду стесняться не надо, беду надо преодолевать. Я хотел бы так сказать, так, Олег Николаевич?
Абсолютно, поддерживаю. Но действительно, для традиционного общества часто бывает характерно стремление спрятать человека с проблемами здоровья, а некоторые думают, ну зачем вот ему там образование, куда-то пробиваться, есть пенсия, живи себе потихонечку. Но это глубоко неправильно. Причем, повторяю, не только с точки зрения развития самого этого человека, но и с точки зрения развития общества. Сейчас главным богатством любого общества признается человеческий потенциал. Именно он потом превращается в этот самый человеческий капитал, который движет современное общество. А люди с инвалидностью, которых где-то около 10%, а в некоторых странах больше, значительно. Я, например, был в Турции, они оценивают количество людей с инвалидностью в 17%. Да? Как можно развивать человеческий потенциал страны, не используя потенциал этих людей? Это неправильно со всех точек зрения.
Благодарю. Вот еще такой момент. Вы сказали, вот обмен профессорами, вот будут приходить, знакомиться. Наверное, в этом духе вот и наши учителя все-таки не столько хорошо работают, да, скажем так, с людьми с физическим ограничением, как у вас уже большой опыт. Наверное, в этом направлении какие-то тренинги, да, будут проводиться. И вообще, как вы видите, вот кроме конкретного двойного диплома, какие еще перспективы взаимоотношения между нашими вузами и вообще между, скажем так, российским и азербайджанским образовательным
пространством? Ну, если части касающиеся нашего вуза, я думаю, что первое – это о необходимости подготовки и оказания той или иной помощи. Вот сейчас буквально недавно подписан приказ в российском образовании, есть такое понимание, создание ресурсов учебно-методических центров, которые сопровождают вот эту всю проблематику, учебно-методическую подготовку, подготовку педагогических кадров. Вот. И наш университет является одной из этих площадок Российской Федерации, одним из тех самых вузов. К нам вот именно вот по этой же программе сейчас прикреплены такие крупные вузы, как Московский автодорожный университет огромный, на сегодняшний день Политехнический университет, бывший МАМИ, и МТУ, это бывший университетский комплекс приборостроения, это Москва только. Помимо этого, нам прикреплены Липецкая область, Тамбовская и Белгородская. То есть мы на этих площадках, то, что вы говорите, даже по России будем трансформировать и передавать опыт наш. И я думаю, что нам не составит никакого труда нашим азербайджанским коллегам то же самое передать этот опыт. Мы уже начали работать, мы уже в учебных планах вносим конкретные коррективы, связанные с обучением. Ну а с особенностями связано, я думаю, что это все-таки инфраструктура. Та инфраструктура необходимая, которую надо все-таки, вот эту доступность, о которой говорит Олег Николаевич, надо создавать. Ну и если вы коснетесь тем инвалидами, которые все-таки нуждаются в социально-педагогическом, психологическом и медико-реабилитационном сопровождении, наверное, создать эти условия, без них преодолеть те возможности, касающиеся той нозологии, о которой мы говорим, в данный момент идет вопрос об инвалидах опорно-двигательной системы, в отличие от других нозологий, в этой нозологии есть очень много серьезных проблемного характера, особенно дети, пораженные детским церебральным параличом. Но эта категория, они вообще в этом плане, надо подходить очень осторожно, потому что здесь каждый студент, имеющий эту проблему, нуждается именно в персонализированном подходе к этому, потому что подготовка у кого, в зависимости, в какой части у него поражение, и он как может воспринимать, вот это или рука, или это нога, это или спинальник. То есть тут надо индивидуально подходить. Вот, и поэтому мы готовы будем, у нас все эти категории инвалидов обучаются на протяжении 27 лет, более 1000 выпускников, я думаю, что богатейший опыт, в том числе и колясочников, хочу повторить, вот, приобретенной инвалидностью у нас есть Крупенников Владимир, это депутат Государственной Думы, выпускник нашего учебного заведения, да и много помимо них. Сборная команда по слэш-хоккею, о котором говорит Олег Николаевич, на санках, это 7 человек, сборная команда России, наши студенты и выпускники. Паралимпийское фехтование, наши студенты и выпускники. Очень большое количество. Я думаю, что мы будем рады и счастливы, если мы будем полезны в этом плане нашим азербайджанским коллегам. Ну, конечно, в завершение хотел бы еще раз подчеркнуть. На сегодняшний день 7 паралимпийцев азербайджанской сборной обучаются в стенах нашего учебного заведения.
Благодарю. Олег Николаевич, вот я бы хотел коснуться такого вопроса сотрудничества вот, в русскоязычном образовательном пространстве. Какие вы видите перспективы? Насколько вообще мы сможем быть конкурентоспособны западной образовательной модели? И, скажем так, ну вот мы, Азербайджан, Россия, наверное, все-таки должны присоединяться и другие, да, постсоветские республики, вот как-то более тесно сотрудничать. Как вы видите эти перспективы?
Я начну с того, что мне доводится быть членом комиссии по науке и образованию Межпарламентской ассамблеи стран СНГ. И в эту ассамблею входят не только Россия и Азербайджан, но и многие другие бывшие советские республики. Мы стремимся более или менее синхронизировать образовательное законодательство, законодательство в области образования и науки. Причем должен в порядке критики моей стороны сказать, что не всегда Россия принимает модельные, те же самые модельные законы, которые рассматриваются на ассамблее. Иногда она принимает их позже некоторых других стран. Вот. Но, тем не менее, мы считаем, что, повторю еще раз, многие-многие годы совместной жизни из истории не выкинешь. И тесное экономическое сотрудничество между Россией и Азербайджаном, в частности, и другими нашими постсоветскими государствами, убежден, должно и будет продолжаться. А это значит, что должны быть специалисты, которые, во-первых, знают язык, а во-вторых, понимают особенности, скажем, ведения бизнеса в наших странах. Да? Это часто такие вещи, которые не всегда пишешь в лекциях. Они понимаются тогда, когда ты имеешь некоторый практический опыт. Поэтому думаю, что и для России, и для Азербайджана крайне полезно сотрудничество, в том числе в области развития экономического образования. Мы очень довольны, что в Азербайджанском государственном экономическом университете создана русская экономическая школа. Мы будем использовать наши возможности для того, чтобы установить связи между русской экономической школой и российскими вузами на пользу тем и другим. Я в этом глубоко убежден. Поэтому опыт университета можно только приветствовать.
Благодарю вас, Олег Николаевич. Я благодарю вас, гостей. Я думаю, что вот как начало вот этого сотрудничества, таких встреч еще будет много. И, может быть, даже так и в других каких-то форматах, площадках. Я просто со своей стороны хотел бы сказать, что я действительно, как сказать, поклоняюсь перед русской культурой, русской литературой. Я просто, ну, в восхищении. Я столько известных людей, не знаю, Булгаков, кого хотите, я Лермонтова просто очень обожаю. То есть это действительно такой пласт: культура, наука, образование. Это, наверное, будущее. И, наверное, может быть, оно спасет все человечество, в принципе, вот от этих войн. Чем больше будет действительно образованных людей, как сказал Олег Николаевич, может, и войн будет меньше, и люди начнут понимать друг друга лучше, и как-то человечество, прогресс будет идти в правильном направлении, и по отношению ко всем, и с физическим ограничением, и без. Еще раз вас благодарю.
Спасибо еще раз. Федор Достоевский говорил: «Красотою спасется мир», а я думаю, что мир спасется сверх того еще и наукой и образованием, для чего и работаем. Спасибо большое.
Образование все-таки, я думаю, что дает все-таки ту культуру, которая сохраняется у каждого народа традиционно. Ну и, конечно, что культура – это и есть и воспитание. Основные вот это вот три слова – культура, воспитание, образование. Без нее, конечно, любая народность, любая национальность не имеет будущего. Только на этом подкреплено все его.
Еще раз вас благодарю.
Пожалуйста.
Всего доброго.
До свидания.